Братья и сестры, я прочитаю место Священного Писания, записанное в книге Иеремия, 3 глава, 12-13 стихи. Книга пророка Иеремии, 3 глава, 12-13 стихи. Братья и сестры, в этих стихах обращение Господа к народу. И в этих стихах Он говорит одно предложение со своей стороны и одно условие, которое необходимо выполнить для того, чтобы это предложение имело силу. Я когда буду читать, прошу вас обратить внимание, какое же это предложение и какое условие. Читаю, 12 стих. «Иди и провозгласи слова сии к северу и скажи, «Возвратись, отступница, дочь Израилева, говорит Господь, я и не залью на вас гнева моего, ибо я милостив, говорит Господь, не вечно буду негодовать. Признай только вину твою, ибо ты отступила от Господа Бога твоего». Ну, я думаю, взрослые это все узнали, а вот дети наверняка считали, что к ним не обратятся, а я обращусь на правах гостя. Ну вот скажи, как тебя зовут? Вот ты. Ну и нет, вот который рядом сидит. Коля, ну какое предложение здесь Господь к народу израильскому сказал? Вы знаете, у детей удивительная способность не слышать. Я одному мальчику читаю место. Павел был из Тарса Киликийского. Спрашиваю, в каком городе родился Павел? Не знаю. Я говорю, Павел был из Тарса. В каком городе родился Павел? Не знаю. Ну, я уже ничем помочь не могу. Но предложение, друзья, здесь простое. Иди и провозгласи слова сии к северу и скажи, возвратись, отступница, дочь Израилева. Возвратись. Вот такое предложение. Друзья, это предложение очень хорошее. Потому что народ Божий в то время жил в страшном отступлении. И Бог проявляет свою добрую волю и говорит, возвратись. Вы знаете, такой пример недавно где-то слышал, не помню где, как у одной матери ушла дочь из дома. И она долго где-то блуждала, эта дочь вела какой-то образ жизни не очень хороший, а мать уже старенькая. И потом эта мать развесила по всему городу объявление, вернее, свои фотографии с надписью «Возвратись домой, я тебя жду». И когда эта дочь один раз шла по городу и увидела это объявление, она расплакалась и пошла к матери. Друзья, так и здесь. Не народ Божий возопевает к Богу, «Господи, почему, как нам найти тебя?» А Бог с неба посылает пророка и говорит, «Возвратись ко мне». Друзья, и немаловажно, для чего возвратись. Не возвратись для того, чтобы я тебя наказал. Друзья, когда человек столько нагрешил, а здесь перечисляются грехи весьма страшные, то, в общем-то, человеку, который столько нагрешил, страшно идти домой. Правильно, да, друзья? Потому что неизвестно, какая будет реакция родителей. Если ребенок там, кто-то что-то наделал, и возвращаться домой страшновато. Друзья, здесь Бог говорит, я не буду на тебя изливать свой гнев. Друзья, вообще человек боится Бога, и это нормальное состояние. Когда старейшины одного города увидели, что к ним идет Самуил, пророк Божий, они вострепетали. И написано, со страхом и трепетом вышли к пророку Божию, потому что они боялись. А что же этот пророк Божий скажет? И первый вопрос, который они задают, говорят, с миром ли ты пришел к нам? Мирен ли приход твой? Он говорит, мирен, не бойтесь. Я думаю, у них на сердце отлегло. Потому что каждый вспомнил свои преступления, за что пророк может их покарать. И вот они видят пророка, и каждый вспоминает. Наверное, он по мою душу пришел. И они спрашивают, мирен ли приход? Он говорит, мирен. Друзья, когда ангелы явились пастухам, пастухи сначала страхи были, да? Почему? Потому что грешные люди, поэтому и страхи. А пастухи говорят, не бойтесь. Когда Петр увидел Христа как Бога, он говорит, выйди от меня, ибо я человек грешный. А Христос говорит, не бойся. Друзья, да, бояться это закономерно человеку, ибо он грешный, а Бог святой. Но в своей любви и милости Бог говорит, возвратись ко мне, я не буду на тебя изливать гнев свой. Я помилую тебя. Это качество, которое Бог здесь являет, не присуще человеку. Человек склонен мстить. Но Бог есть любовь, и Он любит миловать и прощать. И Он и сейчас людям говорит, неверующим и верующим тоже, «Придите ко мне, я помилую вас, я вас успокою». Не для суда Он призывает, а призывает для того, чтобы миловать. Друзья, но здесь есть одно условие. Дети, а условия заметили кто-нибудь? Степа, ты заметил условия? Заметил, да? Заметил, но боится сказать. А кто скажет, какое условие? Вот придите ко мне, я вас помилую. Но условие, какое условие? Ну вот. Написано, признай только вину твою. Друзья, вот условие, признай только вину твою, и я тебе помилую. Вот условие, которое, ну, надо, чтобы Бог помиловал. Я представляю себе так, вот небо с источниками благословений и милости, и дверь. И вот надо эту дверь открыть, и тогда этот источник благословений и милости на меня посыпется. Но эта дверь заперта, а ключ у меня в кармане. А ключ называется «Я виноват, Господи». Вот если я этот ключ достану, все, источники благословения откроются. Не достану этот ключ, так и будет заперты. Будут они меня ждать, эти источники благословения, но двери не откроются. Ибо написано, ты только признай вину, и я помилую тебя. Друзья, вы знаете, человеку очень тяжело признавать свою вину. Вы согласны? Психологи говорят, что человек, который сделал какое-то преступление, ну, виноват, ну, например, кого-то обидел. Он готов сделать все, чтобы заслужить снисхождение того, кого он обидел. Муж готов цветы принести, дети готовы все убрать в доме. Но сказать «прости, я виноват» человеку трудно. Сказать «я виноват» тяжело. И поэтому Господь говорит «ты признай вину свою, скажи «я виноват», и я открою на тебя источник благословений». Друзья, я, размышляя об этой теме, подумал, как человек может относиться к своей вине. Вот я виноват, как он может относиться? Друзья, я 5 пунктов написал, не очень длинных, я поделюсь с вами. Друзья, первый пункт, как человек может относиться к своей вине. Первый пункт, он говорит, я не виноват. То есть полное непризнание своей вины. Бывает такое, друзья? Бывает. Ну, например, библейские примеры, Анания и Сапфира. Петр говорит Сапфире, за столько ли вы продали землю? Она говорит, да. То есть я ни в чем не виновата. Так и было. Все нормально. Непризнание своей вины полностью. Пилат говорит, я умываю руки свои, не виновен я в крови праведника сего. То есть он говорит, я не виноват. Это вы его распяли, будете распинать. И я сделал все, что мог, я не виноват. Друзья, а виноват ли был Пилат? Конечно, виноват. Ему говорят, если ты его отпустишь, то ты не друг кесарю. Он говорит, о, тогда нет, тогда распинайте его. И умывает перед народом руки и говорит, я не виноват. Друзья, то есть человек полностью свою вину не признает. Иногда это доходит до смешного. Когда я был маленький, помню, ну, в классе в 5 учился или в 6, и вызывает нас одного моего друга к доске. И меня с ним вызывают к доске. По двое нас иногда вызывали так. Сначала его спрашивать должна, а потом меня. А друг такой, ну, слабо разбирающийся в предметах. И вот он стоит и ничего сказать не может. А я ему на ухо шепчу. Так, пытаюсь подсказать. И вдруг учитель говорит, Самарин! Я говорю, а я не подсказывал. Она говорит, а я и не говорила, что ты подсказывал. И с тех пор я знаю, понял, что такое пословица. На воре шапка горит. Друзья, то есть человек, нет, я не виноват. Ничего не делал, ничего не знаю. Друзья, это свойственно человеку. Сказать, я не виноват. Хотя вина его очевидна всем. И он сам знает, что он виноват. В Библии написано, они знают, что делающие такие дела достойны наказания. Но не только сами делают, но и других поощряют к этому делу. То есть, друзья, первое, что человек может сказать относительно своей вины, я не виноват. Друзья, ну какие есть положительные примеры? Друзья, положительные примеры, когда человек говорит, я виноват. Например, Иуда, когда их обвинили в том, что Вениамин украл чашу, помните, да? И когда Иосиф встречает, они возвращаются в дом Иосифа, и Иосиф говорит, что вы это такое сделали? Неужели вы не знали, что такой человек, как я, обязательно догадается? Друзья, Иосиф бы сказал, Иуда бы сказал, да мы не брали этой чаши, мы не виноваты. Но Иуда говорит, нечем нам оправдаться перед тобою. Бог открывает неправду рабов твоих. Друзья, и это признание вины привело к большим благословениям. Иосиф, написано, не смог больше сдерживаться и пал на шею братьев своих и целовал. Друзья, получил ли он благословение, признав вину? Получил. Еще неизвестно, чем бы дело кончилось, если бы он свою вину отрицал и сказал бы: я не виноват, я ничего не знаю. Чем бы дело кончилось, неизвестно. Мои друзья, в моей жизни, друзья, недавно был случай, ну как недавно, летом. Я ехал в Курганинск на собрание в воскресенье и в 6 часов утра проезжал Краснодар. Ну а город не знаю и заехал, в общем, там думал, что это моя, поворот налево, думал, что, а это оказалось встречная дорога примыкает. И я поехал по встречной дороге. Еду, и знаки такие развернутые, знаете, ну, и думаю про себя, что-то не то с этими знаками. И потом вдруг догадываюсь, а я же по встречке еду. И в тот момент времени, когда я осознаю, что я еду по встречке, я подъезжаю к посту ГАИ. Вы знаете, взгляд, которым они меня оглядели, ну, наверное, такого подарка они, наверное, не видели давно. И вот они зазывают меня в пост и говорят: что происходит? Я говорю: я еду на богослужение в Курганинск, я спешу. Город не знаю. Вот заехал, говорю, вот так далее. Простите меня. Да ты что, простите? Он говорит: три нарушения не прощаются. ДТП, если ты совершишь, не прощается. Езда в пьяном виде не прощается. И выезд на встречную полосу не прощается. А ты вообще по встречке ехал? Да ты что? Ну и выходит начальник. Ну, мы там беседовали, и выходит начальник их. И мы с ним беседуем. Вы знаете, друзья, я призвал все возможные благословения, которые знал, на его голову. Но он был как стена. Абсолютно непробиваем. Вот. И в конце я его и упрашивал. Я ему говорю, что если вы окажете милость, и Бог вам окажет милость. И так далее, и так далее, и так далее. Он говорит: ладно, неси свой паспорт. И я обрадованный побежал за паспортом, приношу паспорт. Он говорит: ты знаешь, для чего паспорт попросил? Я говорю: нет. Он говорит: выписывать временное разрешение тебе буду. Ну, я все. Друзья, и вы знаете, когда к концу этой беседы я ему говорю, так, я проверил свое сердце, посмотрел на свое состояние, и я ему говорю: вы знаете, в общем-то, все, что я вам говорил, так, немножко шутя, но если говорить серьезно, то я искренне говорю, что я полностью одобряю ваши действия. То есть не думайте, что я буду на вас злиться, если вы у меня заберете права. Потому что, в общем-то, вы поступаете правильно. Никуда не годится ездить по встречной полосе. И даже если у меня заберете права, я не буду вас не иметь никакого огорчения, и более того, буду за вас молиться, чтобы Бог вас благословил. И дальше совершать поставленное вами дело. Я, друзья, это сказал искренне. Это не было лицемерием, лестью. Я сказал это искренне. Друзья, он на меня посмотрел, отдал мне права и говорит: езжайте с Богом. И я поехал. Друзья, признай только вину твою. Признай, скажи: я виноват. Друзья, знаете, сколько проблем решится, если мы скажем: я виноват. Муж скажет жене, жена что-нибудь возмущается, муж скажет жене: я виноват, прости. Друзья, мигом проблема решится. Жена скажет мужу: прости меня. Дети скажут родителям: простите, я виноват. Друзья, разве будет дальнейшее какое-то продолжение событий? Разве не все проблемы не от того, что кто-то доказывает свою невиновность? Нет. Человек говорит: я виноват, и все кончается. Бог говорит: я не буду изливать гнева, ты скажи: я виноват. Друзья, грешник выходит каяться и говорит: Господи, я виноват. Я то делал. Он встает наказанным или прощенным? Он встает прощенным. Друзья, почему человеку так трудно сказать: я виноват? Сатана ему говорит: зачем тебе это говорить? Не говори. И человек говорит: я не виноват. И лишается благословений. Друзья, второе, почему человек может, как человек может относиться к своей вине? Ну, это на нас, верующих, уже больше похоже. Признать свою вину, но переложить ответственность за вину на другого человека или на обстоятельства. Ну, яркий пример. Адам, когда Бог его спрашивает: Адам, а не ел ли ты от того дерева? Признал ли Бог свою вину? Дети, как вы думаете, Бог, вернее, Адам признал свою вину или нет? Ну почему нет? Признал. Он говорит: да, я ел. Но жена, которую ты дал мне, она мне дала. Друзья, признал ли Адам свою вину? Да. Но переложил ответственность на другого. Это она виновата. Я не виноват, я здесь ни при чем. Я ел, я виноват, конечно, достоин наказания, но она виновата. Вы знаете, у нас в церкви как-то был разбор о том, ну не разбор, а рассуждение о том, кто больше виноват в каком-то конфликте. Вот конфликты, кто больше виноват. И я мысль такую привожу, что неважно, кто больше виноват, надо попросить прощения за свою вину. И Бог тогда благословит. А одна сестра говорит: нет, надо выяснить, вот он столько виноват, а я столько виновата. И я вспомнил пример. В Америке был случай, когда муж и жена совершили преступление, совместно совершили преступление. И суд их осудил, и того, и другого. Но жена оказалась менее виновата, а муж оказался более виноват. Так мужу дали 905 лет, а жене 490 лет. И, в общем-то, я сижу и думаю, большой разницы нет, что 490 лет сидеть в тюрьме, что 905. Да, в два раза меньше виновата, но в тюрьме всю жизнь просидит. Друзья, так же и нас. Мы свойственно, нам свойственно перекладывать свою на другого, вину на другого человека. А Бог говорит, признай вину свою. Признай только вину свою. Ты виноват, скажи, я виноват. Не говори, я виноват, но. Но он, но она. У нас один мальчик в Тольятти был. Ну и есть он так, в общем-то. И вот я уже про него пример рассказывал. Он сидит на лавочке. И я ему говорю, ты что разговариваешь в собрании? Он говорит, это он. А там другой мальчик. Я говорю, ну он так он, ладно. Пересадил в другое место. А он опять. Я говорю, ты что разговариваешь? Он говорит, это он. Ну я говорю, ладно, он так он, пересадил его дальше. И так пересаживал, потом, я говорю, ты что разговариваешь? Он говорит, это он. Поворачивай, там стенка. Вот. И уже нечего сказать. Друзья, привычка человека переложить свою ответственность на другого. Друзья, человек свойственно. Или на обстоятельства. Такие были обстоятельства. По-другому не мог. Друзья, есть в Библии такое место. Ибо верующие, святые, будут судить мир. Так написано, да? И вот один брат объяснял, что значит судить мир. И мне его объяснение очень понравилось. Он говорит, это не означает, что мы будем сидеть на престоле и говорить, так, ты это совершал? Все, давай в ад. Или ты это, давай в ад. Нет. Это означает, что когда грешник придет пред Богом, и Бог скажет, почему ты воровал? А грешник скажет, ты знаешь, я жил в такое время, зарплата маленькая, два ребенка, жена больная, я не мог не воровать. А он скажет, а вот в соседнем подъезде жил верующий. 10 детей, жена более больная, чем ты, зарплата еще меньше, и он не воровал. Друзья, то есть вот наше осуждение неверующих. Наша жизнь судит неверующих. Мы живем в условиях хуже, но не грешим. Ну, в лучшем случае, в правильном случае. И это наше осуждение. Друзья, или мы говорим, все так живут, обстоятельства такие. Сейчас экономический кризис, финансовый кризис, я могу налоги не платить. Сейчас такая ситуация в стране. Друзья, это мы говорим о том, что да, мы виноваты. Да, вина на мне есть. Но, в общем, это государство виновато. Если бы государство было лучше, то я бы и не грешил. Или говорят, почему у вас столько мало детей, кому-то говорят. Ну как почему? У меня же однокомнатная квартира. Я не могу больше рожать детей. Друзья, то есть я виноват, да, это неправильно. Надо бы всех принимать детей. Но моя вина не полностью на мне. На самом деле просто квартира маленькая. Друзья, перекладывание своей вины на другого человека. Бог говорит, признай вину свою. Скажи, я виноват. Без всяких но. И Бог откроет. Друзья, Савл, когда Бог ему явился при Дамаске, по пути в Дамаск, мог ли Савл переложить свою вину на другого кого-нибудь? Например, Бог ему говорит, Савл, за что ты гонишь меня? Что ты гонишь меня? Савл мог сказать, Господи, я, конечно, виноват, но да я так воспитывался. Гамалиил меня так научил. Да меня родители так научили. Да меня все говорили, что это не церковь, а это ересь какая-то, мне надо гнать. Это я, конечно, гнал, ты меня прости, но смотри, сколько народу все так думают. И я так думал, я ошибался, Господи. Савл так не говорит. Он раскаивается полностью. Хотя мог бы переложить свою вину на другого человека. Но он так не делает. И поэтому Господь говорит, признай только вину твою. И я открою тебе щедроты свои. И я залил на тебя источники благословения своих. И не перекладывай ни на кого вину свою. Друзья, еще. Как человек может относиться к своей вине? Друзья, я прочитаю два места Священного Писания про одно и то же событие. Одно место Священного Писания говорит, как оно было на самом деле. А второе место Священного Писания, как об этом говорит участник этих событий. 32 глава книги «Исход». 12 стих. Нет, не 12 стих. Первый стих. «Когда народ увидел, что Моисей долго не сходит с горы, то собрался к Аарону и сказал, с первого стиха, «Встань и сделай нам Бога, который бы шел перед нами, ибо с этим человеком, с Моисеем, который вывел нас из земли египетской, не знаем, что сделалось». И сказал им Аарон, «Выньте золотые серьги, которые в ушах ваших». жен, ваших сыновей и ваших дочерей, и принесите ко мне». И весь народ вынул золотые серьги из ушей своих и принес к Аарону. Он взял их из рук их и сделал им литого тельца, и обделал его резцом. Увидев сие, Аарон поставил перед ним жертвенник и провозгласил Аарон, говоря: «Завтра праздник Господу». Вот такие события были в народе израильском. Потом Моисей сходит, гневается и подходит к Аарону и начинает его, ну, если русским языком, ругать. «Что ты там творил?» Аарон оправдывается с 22 стиха. «Но Аарон сказал: „Да не возгорается гнев господина моего. Ты знаешь этот народ, что он буйный. Они сказали мне: „Сделай нам Бога, который шел бы перед нами, ибо с Моисеем, с этим человеком, который вывел нас из земли египетской, не знаем, что сделалось“. И я сказал им: „У кого есть золото, снимите себя“. И отдали мне, и я бросил в огонь, и вышел телец». Друзья, есть разница или нет? Ну, смотрите, первые слова. «Дайте мне». И он сделал, написано как, «И он взял их из руки и сделал им литого тельца и обделал его резцом». Вы представляете, как золото резцом отделывать? Но это труд не одного часа. Он его отделывал, делал, делал, труд приложил, вспотел весь. А потом жертвенник поставил, говорит: «Вот, завтра праздник Господу». А когда Моисей говорит: «Ты знаешь, Моисей, это народ буйный такой. Он дал мне золото, я бросил в огонь, вышел телец. Ничего не знаю, вышел телец». Друзья, признал ли Аарон свою вину? Да, признал. Я это сделал. Но он эту вину уменьшил. Он ее так и коротко, так и все. И ничего не было. Я не виноват. Друзья, в нашей жизни так часто происходит. Как один человек, ну этот пример тоже вы, наверное, слышали, исповедовался брату и говорит: «Я украл веревку». Ну, прощаю тебя, ну, Бог простит тебя там или как. Потом приходит, говорит: «Брат, я забыл сказать, к веревке была корова привязана». То есть человеку свойственно сказать свою вину чуть-чуть. С одним братом едем на машине, и красный свет. Он приезжает на красный свет и говорит: темно-зеленый. Я говорю: «Да нет, брат, скажи красный». «Да нет», говорит, «темно-зеленый». Друзья, вот так вот. Человек: «Да, готов, я виноват». А в чем виноват? Виноват в том, что это, как недавно мы с братом одним общаемся, видео же запретили смотреть, да? И он это, ну, мы с ним общаемся, говорит: «Надо как-то видео посмотреть». А я ему говорю: «Да не говори видео, говори слайды, 24 слайда в секунду», говорю. И пойдет. Ну, то есть, 24 слайда в секунду – нормально, а видео плохо, понимаете, да? То есть, так человек, вот такая природа человеческая. Да, я виноват, я согрешил, но моя вина не настолько сильная, как она кажется вам. Друзья, это поворот ключа, вот я говорил, дверь и ключ торчит. Друзья, это поворот ключа в полоборота. Дверь не откроется. Да, человек повернул ключ, а дверь не открывается. А почему? Не до конца повернул. Написано: признай вину твою, без оговорок, скажи: я виноват. Если бы Аарон сказал: Моисей, я виноват, да так получилось, что я вот соблазнился, и как бы раскаялся бы, пал на колени, попросил бы Бога прощения. Друзья, он так не сделал. Он попытался себя смягчить обстоятельства, которые способствовали вине. Друзья, это не в пользу Аарона. Я думаю, что впоследствии, помните, его два сына были поражены Богом, помните, да? Огонь сошел с неба, и два сына были попалены. Друзья, это плоды его вот этого поведения. Друзья, Аарон любил, видимо, смягчать свою вину. И когда его детям говорили, ему говорили: «Твои дети неправильно совершают дело Божье», он говорил: «Да ты знаешь, на самом деле неправильно, но…» И придумывал какие-то отговорки, я так думаю. Друзья, и потом Бог свой суд совершил. И его два его взрослых сына сгорели, а Бог сказал ему: «Ты даже плакать не можешь, и сейчас их понесут хоронить, а ты даже выйти туда не можешь, потому что суд Божий совершился». Друзья, если бы Аарон с самого начала взял политику: «Я виноват», друзья, это с детьми его не случилось бы, я в этом уверен. Но Аарон так не сделал. И Аарон занял позицию: «Моя хата с края». Вот. Друзья, поэтому нам, если мы виноваты, нам сказать надо: «Я виноват, Я полностью виноват. Друзья, если бы блудный сын, когда он сидел у этих рожков, и когда бы он возвращался с этих рожков к отцу, и отец бы выбежал ему навстречу, а сын бы сказал: пап, ты знаешь, я, конечно, виноват, но это все друзья. Я пришел, у меня было хорошее настроение, я хотел там Богу служить, а они меня в эти питейные заведения, к этим блудницам меня отправили, я, в общем-то, не хотел. И потом: пап, ну кто не был молод, тот был, не был глуп, ты что, ну ты сам что, не знаешь, что ли? Ну все такие были, пап, да ладно, ты что? Друзья, какое бы отношение отца к нему было? Друзья, но сын говорит: отец, я согрешил против неба и перед тобой. Я не достоин называться сыном твоим, прими меня в число наемников твоих. Друзья, полное, бесповоротное признание своей вины. Ни одного нету малейшего какого-то шага, шанса, чтобы ему оправдаться. И тогда отец изливает на него источники милости и благословения. Он его поднимает с земли, одевает ему новую одежду, дает перстень. И нету ни намека на гнев. И даже старший сын говорит: как так? Почему ты не гневаешься, отец? Он говорит: потому что он был мертв и ожил. А когда мы начинаем даже Богу говорить: Господи, я, конечно, виноват, но ты знаешь, какая сейчас жизнь? Или друг другу так говорим, или подростки, там, или молодежь начинают признавать свою вину, но не до конца и не полностью, уменьшая ее, пытаясь как-то ее скомпоновать. Друзья, нету тех обильных благословений, ключ не открывается до конца, и двери не открываются. Друзья, предпоследнее, о чем я хотел сказать. Тоже признание вины, но такое наполовину оборота признание вины. Когда Саул принес жертву, а не должен был приносить жертву, и вот он уже закончил приносить жертву, идет Самуил. И Самуил говорит: а что ты такое сделал? А он говорит: я согрешил. Но, помните, как он дальше говорит? Вот перед лицом народа почти меня. То есть, я согрешил, но пусть об этом никто не знает. Пусть все люди думают, что я такой же хороший, как и был. А тебе я скажу: да, я согрешил. У нас одна сестра, ну, повздорила с другой сестрой, там, в туалете. Ну, повздорили, знаете как, у верующих же ссоры не бывает, вы знаете, да, в семьях. У них только разногласия, такие, что за три дома слышно, но это тоже только разногласия. Вот так она тоже немножко повздорила, но вся церковь слышала и ругались сильно. А потом она пришла к пресвитеру каяться, говорит: брат, я согрешила. А он говорит: вот будет собрание, не членское. Точнее, он говорит: просто будет собрание, выйдешь вперед и скажешь: братья и сестры, я виновата перед всеми вами. А она говорит: а можно только перед вами сказать? Он говорит: нет, надо перед церковью. А она говорит: а можно перед членским собранием? А он говорит: нет, надо перед церковью, перед всеми. Ты каяла, ты грешила где? На виду у всех. Вот на виду у всех и проси прощения. Друзья, трудно, да? Да, можно прийти домой и сказать: Господи, ты знаешь, я сегодня нагрубил вот этому брату, ты меня прости. И все, и спать лег. А пойти к этому брату и сказать: брат, я перед тобой виноват, ты меня прости. Гораздо тяжелее. Можно прийти к служителю и сказать: служитель, ты вот так и так, вот я исповедуюсь. Я вчера обманула на рынке продавщицу. А вот пойди и скажи этой продавщице, что я тебя обманула. О, а обязательно ли? Я же вам сказал, достаточно. Друзья, обязательно. Саул грешил перед всем народом или в одиночку, как вы думаете? Весь народ видел, что он непослушание проявил. Весь народ. Так весь народ и должен знать, что ты согрешил. А Саул переживал за свой авторитет. А как я так? Я же царь. Вот. Как я буду теперь перед всем народом позориться? Друзья, Давид грешил иногда втихомолку, а каялся перед всем народом. И о своих грехах писал гимны, а потом шел в храм и говорит начальнику хора: вот этот гимн разучите и пойте. А он говорит: да как я буду петь, ты что? Тут о твоих грехах написано, ты же царь. Нет, ты должен петь. Вот, чтобы все знали, как я грешил и как я каялся. Друзья, и написано, Давид входил и выходил пред народом. И народ любил Давида. Давид был открытый, он согрешил, он покаялся пред всеми. И он, а Саула народ не любил. Друзья, а Давида любил, потому что он был открытый человек. Он говорил открыто. Я помню, в институте мы учились, но в институте денег всегда нет. И мы стоим так вот в круг наших друзей, там человек 10, наверное, или такой большой круг, человек 10. И один говорит: слушайте, ребята, деньги нужны. У кого есть деньги? А один рядом со мной стоит и говорит: так тихо, тихо, у меня есть. Ну и сказал, но тот не услышал. А потом он скажет: а я не виноват, я сказал, у меня есть, а он не попросил. Но он же сказал тихо. Он тут говорит: ну-ка, у кого деньги есть? Он говорит: у меня есть. Повторяет, понимаете, да? И вот так вот, и вроде и говорит, а никто не слышит. Вот однажды, знаете, я уже некоторым рассказывал, тоже в студенческие годы, стою на остановке, и много народу собралось, у нас так и, ну, к студентам много ездило, и подходит автобус. И знаете, такой автобус, у которого водитель отделен от основного салона только, ну, такой ручкой. И вот мы залезли в этот автобус, и я в эту ручку вжался. Ну, там народу много, вот так, и вот так вот висишь. Ну, и близко к водителю, а водитель едет, и вот так вот. А, ну, ехать далеко, минут 40, и вот в таком положении. И начинаешь изучать, а что у водителя есть, там, какие что-нибудь, он висит, там, вот так вот. А слышу, водитель что-то бормочет. Знаете, едет и бормочет. Ну, мне же интересно, что он бормочет. Я слушаюсь. А он говорит: следующая остановка 20-й квартал. А никто не слышит, он не в микрофон говорит. А я думаю: ох, интересный водитель. Потом слышусь дальше, он говорит: осторожно, двери закрываются. Потом говорит: следующая остановка 19-й квартал. Ну, друзья, безобидно, безобидно, что, ну, бормочет и бормочет. Все без него знают, какие остановки. Самое интересное началось потом. Он говорит: следующая остановка по требованию. Нажмите кнопку, чтобы выйти из автобуса. И никто не слышит. Ну, разумеется, никто не нажал. Он проезжает мимо, там начинает орать: эй, ты чего не остановил? А он говорит: нечего кричать. Я вас предупреждал. А все так же тихо, понимаете? Только я слышу. Вот. И он говорит, они говорят: эй, останови автобус! А он говорит: следующая остановка Кожвендиспансер. Эту остановку уже проехали. И вы знаете, они кричат сзади. И я поворачиваюсь и говорю: он говорит, что надо было кнопку нажимать. А они кричат: скажи ему! Ну и начнем матом на него. Ну я не могу передать. Вот. И он так едет, знаете, и молча, и тихо-тихо. Я не знаю, что это было. То ли у него забыл, что у него микрофона нет, то ли просто он шутник такой. Но он говорит тихо, никто его не слышит. Друзья, бывает вот так же, вот так же. Ну это смешной, конечно, пример, мне самому очень смешно. Но бывает вот так вот. Мы признаем свою вину. Я виноват. Закрылись в комнате и уповаем на стих. Бог, видящий тайное, воздаст тебе явно. Уповаем на этот стих и говорим: Господи, я виноват. Друзья, Бог говорит: иди туда, где ты виноват, и там признай свою вину. Признай вину свою, и откроются на тебя источники благословения. А человек готов признать, но тихо. Друзья, вы знаете, и последнее, как человек может относиться к своей вине, я об этом говорить не буду долго, потому что я об этом уже говорил. Он может относиться к своей вине так: я виноват. И все. Друзья, и тогда двери открываются. И тогда источники благословения изливаются на голову этого человека. Друзья, он не говорит: я не виноват. Он не говорит: я не виноват, я виноват, но это он меня побудил. Он не говорит: он первый начал, как дети часто говорят. Почему вы подрались? А он первый начал. Ну, первый начал, а ты продолжил. Вина твоя есть? Есть. Друзья, этот человек не говорит: обстоятельства меня вынудили. Он не говорит: я виноват, но моя вина маленькая. И он не говорит это тихо, он говорит это громко: я виноват. Все должны слышать: я виноват. Друзья, и такое вину, Бог говорит: признай вину свою, и я не изолью на тебя гнева своего. Я буду миловать тебя и прощать тебя. Друзья, и если в нашей жизни, точнее, если в нашем собрании есть люди, которые еще боятся Богу открыть свою вину, то бояться не надо. Иногда говорят: почему надо выходить сюда? Почему нельзя покаяться дома? Можно покаяться дома. Но когда перед лицом всей церкви человек приносит свою вину, Бог это слышит. Друзья, если в нашей жизни есть какие-то тяжелые переживания, может быть, годами. Я знаю две семьи знаю. Они между собою не были в мире 15 лет и не приветствовались, находясь в одной церкви, не приветствовались 15 лет до тех пор, пока одна жена из двух семей пришла ко второй семье и сказала: простите нас, мы виноваты во всем. Друзья, и уже несколько лет в этих семьях мир. Хотя я не думаю, что та, которая признала свою вину, была полностью виновата. Но она признала свою вину, и Бог их благословил. И сегодня хотелось сейчас склониться вместе с вами и помолиться, чтобы нам иметь сердце, признающее вину. Вы знаете, сегодня была вечеря и у вас, и в других церквах. И апостол Павел, когда проповедует, вернее, пишет послание Коринфянам о вечере, он говорит такие слова. «О, если бы вы судили сами себя, то не были бы судимы». Друзья, быть несудимым – это благодать или нет, как вы думаете? Конечно, благодать. Я не буду судим. А когда я не буду судим? Когда я сужу сам себя. Я говорю, Господи, я виноват. И Бог говорит, раз ты виноват, я тебя судить не буду. Давайте склонимся, помолимся Господу нашему. Аминь.